Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сегодня программа «Экслибрис». Игорь Мартынов «В Испанию и обратно». Ведет передачу Сергей Юринин. Впервые в эфире 29 сентября 1996 года.
За режиссерским пультом Лина Ширяева, у микрофона Сергей Юринин. «Экслибрис». В Испанию и обратно. Игорь Мартынов, Москва.
«Откуда у хлопца испанская грусть?» Испанский дневник посвящается Михаилу Светлову, Михаилу Кольцову, Эрнесту Хемингуэю, Илье Эренбургу, Мигелю Сервантесу, Марии, Кармен и всем остальным.
Испанский дневник. После рекламной паузы 120 секунд.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, которой нет никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег что.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я-то, к примеру, с пенсии, а сын, вон, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому боярских, а нынешнему олигархически, говорится, власти. Вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
У микрофона Сергей Юринин, «Экслибрис». Игорь Мартынов, «Испанский дневник».
Сентября 1996 год. Итак, я в Испании, и это случилось так скоро, что я едва мог очнуться. Странная земля Испания. Когда мы вошли в первую комнату, то я увидел множество людей с выбритыми головами. Я, однако же, догадался, что это должны быть или гранды, или солдаты, потому что они бреют головы. «Безоблачное небо, говоришь?» — срезал мне Гоголя один из бритых. По-новорусски с мощным подольским акцентом. «Вау! Над всей Испанией, Зёма, облака плывут. Облака!» И его кочерга рефлекторно зарылась в камине. Да, нынешний сентябрь был за Пиренеями дождлив. Любой бы фалангист такой мокрухой захлебнулся. Малага истекала раньше осадков. Какой уж тут мятеж! Апропо! В 1958 году в этом отеле останавливался сам Каудильо «Вся Испания». Отвлек нас от барометров метродотель с неслабым именем Адольф. из Галиции, наученный обвальными русскими туристами их языку. Здесь была резиденция Франциско Франко Баамонде, и я оказался среди тех по-своему счастливых ниньос, на ком испытывали безвредность тунца к столу диктатора. И Адольф назидательно отделился походкой человека, видавшего диктатора. Он ушел в испанские подсобки, забранные решеткой, как будто там пытали и Баруре. Ушел, должно быть, голубой выжимать виноград, не удосужив наши чаевые. Вот так. Сбежать за Пиренеи, на самый край Европы, с надеждой на солнечный гамак, на легкие, возможно, несмертельные схватки с ветряными мельницами, на мирное инкогнито в последней стране, которой мы не делали плохого. А там барометры к дождю, наши бритые, подольские, уже на лучших насестах у камина. Да еще бродит местный Адольф, как тень другого истукана. Сбежать за Пиренеи, чтобы из стертых башмаков фирмы «Скороход» угодить в испанский сапог. Позднее на сдачу мне выдали желтую пожившую монету, одна песета, в супермаркете «Эль Корте Инглес». Орел этой песеты вместо привычного короля Хуана Карлоса нес голый тоталитарный череп какого-то инквизитора, явно невеликого. Генералиссимус Франко даже визуально не годен к нестроевой в масштабы достоевских «Про и Контра». От него что осталось? Комедийная монументальность итальянского дучи? Самоослепление арийского фюрера? Нет, только равномерная аскеза, стерильность больничных палат, партикулярная зевота. Сентября. «Руссо, муй симпатико!» Огрела меня по плечу в барселонском аэропорту. Такая вся в хаке. Черный берет а-ля Че Гевара, сплющенный сзади, но нимбом над мулатным лбом. К образу не достает Калашникова. Я не подозревал еще, что восполнить изъян предстоит мне. Наш аэробус прибыл в Барселону из Москвы одновременно с Боингом из Гаваны. Вполне живиальная, несмотря на зеленоватость униформ, череда кубинцев выстроилась к таможне вперемешку с нашими, опровергая и числом, и тонусом вести об истощении острова Свободы. Вот они, только что от Фиделя, на полном ходу. Я попытался притвориться гражданином мира, но московскую бледность не скроешь. «Амиго!» — укоризненно качнула она беретом. Наличие при мне моей семьи не позволяло мне усомниться в интернациональности ее намерений. «Советико!» «Руссо!» — твердо скорректировала я. «Венсеремос!» — продолжала она давить на рычаги юности. «Патрия о муэрте», — дрогнул я мемуарно. «Эстудио, трабахо, фусиль», — ринулась она в сентиментальную пробоину. «Пуэбло, унидо, хамас сера венсида», — сдался, наконец, я. «Сопротивление бесполезно. Того себя не искоренить. Овеянного клубами убойных лихерос в анархических курилках МГУ. Лихерос, порке муй херос». «О, кубинский табак первой молодости, в сладкой бумаге, 20 копеек пачка. Как избыть тот десант на овощную базу «Москва-сортировочная», где наши мачете рубали кубинскую сахарную свеклу в мелкую крошку? Обобьемся мачетами, Куба, сахар нам не нужен». Мы заперлись в вагоне, нас штурмует охрана базы, а мы орем яростную бантьеру Россу. Нас нашли не в капусте, нас нашли в кубинской сахарной свекле, среди опорожненных бутылей кубинского рома в дымном ореоле Лихерес. И вот Испания, опять доступность подвига. «Адуана!» — кивает революционерка вперед, на таможню. «Ясно, проблема в том, что руссо-туристу пропускают не глядя, а кубинцев шмонают по-черному. И это историческая родина. Что же ты, Испания, своих отпрысков, вернувшихся упасть в материнское лоно?» Жестами кубинка объясняет мне план — обмен чемоданами. Она берет наш с безоружными трусами и подстилками, а мы вносим в Испанию ее. У меня нет неуверенности в содержимом. Черный, со стойким налетом терроризма саквояж. Ошибаться можно только в калибре или в тротиловом эквиваленте, но не по существу. Минимум десяток калашей с обрезанными прикладами. Таможня близится. Я обдумываю, достаточно ли воспоминаний юности, чтобы стать пособником мирового террора. Вспоминаю, где я видел ее, красную мулатку. Москва, 85-й год, Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Мы дежурим в оцеплении вокруг гостиницы «Орленок». Место стратегически выгодное, потому что дежурство венчается проникновением внутрь «Орленка», в делегации. Конечно, это не Запад, а дружба народов, не фонтан. Разговорники, выпущенные к фестивалю, с увертюрой типа «Кома лучан эн су паис контра ля инсталясьон де лос кохетас ан су территорию», то есть «Как у вас девушка борется против размещения ракет на территории вашей страны?» И вдвойне страшно, если она начнет отвечать на полном серьезе. Фактически после этого между не может быть ничего, кроме борьбы за мир. Впрочем, один из вопросов из того разговорника до сих пор считаю философским и вообще онтологическим. «Абра традюсьон симультания». Будет ли синхронный перевод? Жизнь идет, я постоянно задаю этот тревожный вопрос то себе, то другим людям и не получаю ответа. Но год спустя, после фестиваля, резкий рост поголовья метисов доказал, что советская молодежь преодолела языковой барьер. Дело упрощалось крайней недоразвитостью СПИДа. Он был тогда на стадии зеленых макак, а мы, соответственно, на стадии фрилава. Шурик был в числе первых. «Вот такая», — говорил он нам, оторопевшим от фестивальных мероприятий. «Вот так и вот так». Потом, оглянувшись, нету ли стукачей, переходит на шепот. И даже так. Это могла быть только она, та искусительница, по возрасту, по напору. Искалечила русского парня, а теперь внедряется в Европу. Наш заговор прервал мужик в берете с характерно кастрированной бородой. Он резко развернул женщину к себе, я запеленговал в его речи известные термины «каброн», «мьерда», «ревизиониста» и указательный палец в меня. «Си», — облегченно подтвердил я свой новый семейно-конформистский статус. После таможни мы опять столкнулись. Она тут же на зеркальном полу распахнула зловещий чемодан. Я не без трепета заглянул. Битком, брикет к брикету, сигаретные блоки. Вряд ли для спекуляции, скорее для своих нужд. Ввозить в Испанию разрешено не больше двух. Там были и Портагасы, и Монте-Кристо, Трое, Ким, но мулатка безошибочно выбрала Лихерес. Выдернула пачку, бросила мне. «Коха, советику». Я затянулся полной плеврой и выдохнул в Барселону контрабандный кубинский дым. Анархистский дым Отечества, дым Испании, конкистадоров и пассионариев. Дым, развеянный по свету, дым кремированных лет. Нюхайте, ребята, сладок и приятен.
Не страшна палачей сила твоя, мы не дрогнем победа над тобой. Пусть гремит там с тягом скрывая, этой песни напев боевой.
Радио «Свобода», «Экслибрис». Игорь Мартынов, Москва.
Сентября. О бумажных деньгах. На деньгах нарисованы душегубы и убийцы. Эрнандо Кортес, конкистадор из нищей Эстремадуры, тот самый, который умертвил почти всех ацтеков, сжег их вождя Куатемока вместе с первым министром. На тысячи песет другой злодей, Франциско Писаро. Этого бы сейчас по судам гаагским затаскали, как он каленым мечом прополол Панаму, Перу, истребляя тех еще красных. А у испанцев на почетных купюрах. Разве возможно представить нам на рубле генерала Ермолова либо князя Борятинского? Да это же партия войны, да и только. На 2000-е свои ассигнации и того хлеще запечатлели инородцы. Кристоваль Колон, он же Христофор Колумб. Конечно, прошел пешком через всю Испанию с малолетним сыном, причалил после открытия Америки именно к Барселоне, но генетически не имеет же никакого касательства. В лучшем случае генуэзец. Да ведь и Америку открыл по недоразумению, а его сразу на самое главное, на лицо нации, на деньги. Это же все равно, как у нас бы вдруг нарисовали арапа Петра Великого, а то и, прости господи, Крузенштерна с Беллинсгаузеном. О деньгах железных. Испанцы совершенно не гнушаются их. Россияне меня поймут. Как трудно с этим примириться. У нас металл давно уже вышел из оборота. Избавляешься инстинктивно. Нищим, цыганам, храму Христа Спасителя только бы с глаз долой. Зато как это ново, как звонко это пожить в режиме железных денег с отягчающим финансом. Монетный вес усиливает притяжение Родины. С такими балластами в панталонах далеко от нее не уплыть, не сыграв Чапаева. А бумажки что? Бренность и приходящесть. Железные деньги – вот что нужно России для полного и окончательного обустройства. Лучше чеканить сразу из золота, платины и серебра. Серебряные полтинники 24-го года с убойным кузнецким замахом. Да было ли, позвольте, что-нибудь тверже этой валюты и что-нибудь страшнее того замаха? О людях, о местных. Они делают все, как удобно им, совершенно не заботясь о приезжих. Взять хотя бы хваленую корриду. Известно, что этот типично испанский способ харакири мы любим за кровь, за слезы, за потенциальную смерть. Но в последнее время стали замечать, что испанцы как-то халтурят. Все реже гибнут на аренах, все меньше открытых ран. В подмосковных электричках все чаще слышу жалобы. «Был давеча в Испании, ходил на корриду, полная туфта. Мужик этот в тренировочных штанах, матадор, что ли? Матадор делает все, что хочет, а быку не дают развернуться, ограничивают быка, квелый, как валерьянкой накачан. Где-нибудь в поле он бы просто забодал, запорол бы насквозь. Пора нам завести свою корриду, чтоб все по-честному, до кровя, до самого кишечника. И подозрения русских имеют базу. Вот новая звезда корриды, 15-летний Хулиан Лопес Колар. Ростом 1 метр с кепкой, весом 45 кило, а то и дело валит быка в 5 центнеров. На арены первой категории не выпускаются быки легче 460 кг, а пацан их практически одним пальцем. Дело тут в бычьей диете. Их откармливают высоко в горах на высоте 2 километра на ферме братьев Курдовис. Там травка вкусная, но мало в ней витаминов и минералов, нужных для агрессии. Поэтому бык получается колоссом на глиняных ногах. У него на арене одна идея – как бы не завалиться раньше времени, как бы ножки не подкосились. То есть коррида теперь сугубо безопасное мероприятие, забавный предрассудок. И наплевать испанцам, что скажут об этом кровожадные туристы. Подбор имен шокирует. Именуются они без оглядки. Я не помню в Москве ни одного официанта, чтобы назывался Леопольд или Виссарион. Ни одна продавщица не решится откликнуться на Магдалину. Да это же просто заказано, кощунственно. Тогда как официантки в Испании, речь пока не о внешних данных, только об именах. Кармен, Мария, Изабелла, Дездемона, официанты, Габриэль, Гарсия, Кальдерон. Ходишь, как на театральных подмостках, по уши в контексте. Среди таких статистов не дашь себе даже лишний раз по-человечески икнуть. Имена, составившие славу, соль, тыин земли испанской, золотой фонд ее, совсем в музей не сданы, действующие имена. Только себе подумаешь, Дульсинея, она тут как тут, простая рокерша на Хонде.
Свобода, Экслибрис. Игорь Мартынов. Испанский дневник.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если все хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
Свободная Россия. Вы знаете, я даже никогда не задумывалась. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
Свободная Россия – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего свободная.
Свободная Россия, мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ. Меньше виз. Дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия. Без единой России, в общем, значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дорожал ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сегодня программа «Экслибрис». Игорь Мартынов. В Испанию и обратно. Ведет передачу Сергей Юринин. Впервые в эфире 29 сентября 1996 года.
У микрофона Сергей Юринин, «Экслибрис». Игорь Мартынов, Москва. Испанский дневник этой осени.
Всеобщее равенство с великими. Нет ни пиетета, ни снизу вверх. Дали и дали. Был такой старик изрядно вредный в шизоидной ермолке. Рисовал забавно, нравится подросткам. То же самое Антонио Гауди. Долго в самом центре Барселоны искал я постройки всемирного гения. «Гауди?» – переспрашивали местные. «А он в защите или в нападении играет?» «Нет, говорю, как же, он чемпион по другому виду, архитектор». «Постойте, мы позовем Педро. Он всех знает на этом бульваре. Кто жил, умер, еще не родился. Ведут такого Педро в костюме с газетой под мышкой. Это признак интеллектуала». «Гауди?» – переспросил Педро. «Каталонец? Гений? Ни матадор, ни футболист? Манифико. А чем прославился? Дом построил? В доме жить надо. Чего же на него пялиться? Какая разница, кто построил?» А беседа протекает как раз под знаменитым домом с черепами, под шедевром Антонио Гауди. Жилое строение, не памятник, не охраняется государством, отчего и вид совсем живой, без старческого шелушения красок, спадания балконов на карниз. К памятникам вообще отношение сложное, особенно к Гауди. Он хоть и гений, но почти ничего не достроил. 110-метровый храм Саграда Фамилия 60 лет пытаются закончить всем миром. Сколько уже денег, а у храма нету даже крыши. Не то, что у Христа Спасителя в Москве. Недавно немецкого мальчугана 4 лет зашибло насмерть прямо в этой Саграде Фамилия. Мальчик лез на башню, и тут на него обрушилась одна из химер, прилепленная еще при самом Гауди. Был суд. Гения посмертно обвинили в халатности. Возник протест. Больше ни копейки этому архитектурному монстру. Заодно объявили бойкот главному супермаркету Испании «Эль Корте Инглес» за то, что торгует в святое для каждого испанца время с часу до 4:00 в сиесту. Думаю, именно из сиесты русские этнографы-дилетанты вывели сходство с испанцами. Якобы они тоже лентяи и обломовы. Тогда как в сиесту такие затраты самой чистой энергии, что редкий испанец зачат не в сиесту. Столь явный приоритет приватной жизни, альковных охов, футбольных голов выделяет испанцев из шенгенской семьи, особливо в глазах россиянок. Россиянки говорят, испанец – это не француз, не итальянец и уж тем более не американец. Он и накормит, и колыбельную споет со сладким обертоном великого Хулио. Незамужние и вдовы россиянки теперь возносят испанца на вершины своих хит-парадов. Он и накормит, и колыбельную споет со сладким обертоном великого Хулио. Незамужние и вдовы россиянки теперь возносят испанца на вершины своих хит-парадов.
El cauca se rebelde y el guamachito soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. En este no tiene horarios ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Caballo, te dan sabana porque estás de viejo y cansado, pero no se dan ni cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado. Y si una potra la zana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana, no hace caso a tarjeta, y no le obedece a un freno ni lo para un paciente.
Столько вложено в личную жизнь, что нет времени и сил на осмысление ее, тем более в письменной форме. Мои розыски современной испанской литературы я начал загодя с главной испанской газеты «Эль Паис». Где-то на задворках рубрика «Книжные новинки». Аннотация. Только что в Мадриде красочно издан бестселлер о драматической судьбе немолодого испанца. Хорошая интрига, много неординарных сюжетных ходов, в авантюры удачно инкрустирована история неразделенной любви. Рекомендуется как увлекательное вечернее чтение. 837 страниц. Мигель де Сервантес Сааведра. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанческий. Цена 2500 песет. Хорошо, сэкономим на новейшем бестселлере. Тем более русский перевод его стоит на моих полках приблизительно с 32 года. И я ринулся в книжные магазины. Каталония, Андалузия, Арагон отрицательно мотнули головой. У нас нет книжных. Наконец был найден «Каса де Либрос». В Москве бы такие размеры с трудом претендовали даже на звание «книжный ларек». Современная испанская литература... Синьорита махнула на дальнюю полочку. Лопе де Вега, Лорка, Мачадо. «А кто-нибудь поживее есть?» — интересуюсь. «У нас писать не принято», — обиделась синьорита. И только в захолустной лавке я наткнулся на незнакомые имена, помеченные этим годом. Опасливо озираясь, у полок бродили типы в диоптриях, безусловно, гуманитарная профессура. Почти из-под полы мне выдали книжку с комментарием «Культовый молодежный писатель». Культовость измерялась тиражом в 1000 экземпляров. Лориган родился в 1967 году. После выхода в свет его первой книги «Хуже всего» прославился. Последующие книги «Упавшие с небес» и «Герои» утвердили Рая Лориган в качестве самого своеобразного автора в испанской литературе 90-х годов. Повесть «Герои» была удостоена литературной премии «Новелла Эль Ситио».
В переводе Владимира Немиры фрагменты из романа Раи Лориган «Герои». Нагруженный динамитом грузовик он вел по Красной площади. И вдруг понял, что делать здесь уже нечего. Вспомнилась фотография Игги Поп и Дэвид Боуи в Москве. Он договорился с ними встретиться, но не смог их найти. Он начал пугаться, испугавшись окончательно, проснулся. Я спросил его, какого хрена? И он ответил, да ничего, это был лишь сон. После этого мы снова уснули. И мне снилось, что у меня есть серебряный пистолет. Замечательный пистолет. Первым делом я пристрелил того парня, который убил Леннона, и почувствовал, что это хорошо. Я теперь понимаю, что хотел сказать Боб Дилан. Я тебя пущу в свои сны, если смогу проникнуть в твои. знала я одного парня, у которого была аллергия на цветочную пыльцу и дорожную пыль, на опилки и на дым от двигателей, на салатные листья и туманы, на котов и на китов. Ему становилось плохо от синтетики и от антибиотиков. Он был из тех, кого прячут под стекло. Впрочем, у него была аллергия и на стекло. Свою жизнь этот парень проводил в борьбе с болезнью. Он носился с ней как коммивояжер со своим полным барахла чемоданом. Поскольку было официально установлено, что он аллергик, родители определили ему пожизненное содержание. Это он получил взамен удовольствия стаптывать башмаки. Но он и ботинки-то носить не мог, потому что у него была аллергия на кожу и на резину. Тогда ему сделали специальные деревянные башмаки. Но носить их было то же самое, что передвигаться в маленьких гробиках. Поэтому он выбросил их в окно. В это время по улице шла девушка. Она подобрала деревянные башмаки и, поскольку никогда не видела такой чудной обуви, решила выяснить, кому они могут принадлежать. Она постучалась. Юноша открыл дверь, и девушка вошла. Они посмотрели друг на друга. Оба они были молоды, красивы и очень одиноки. Они упали друг другу в объятия. Но оказалось, что на девушке синтетическое платье. Глаза у нее как у кошки, а толстая она, словно кит. Ее волосы были покрыты цветочной пыльцой, на ботинках осела дорожная пыль. В голове был туман. В ладонях она сжимала горсть лекарств, из кармана платья торчали салатные листья. Кроме того, у нее был специальный моторчик, с помощью которого она поднималась по лестницам. Юноша умер широкой и глупой улыбкой на счастливом лице. Когда я проснулся и вспомнил свой сон, я спросил себя, что бы он мог значить.
Tengo un fuego dentro que no lo puedo contener. Lluvia de alcohol moja mi cabeza al salir de la habitación del hotel donde nos vivimos la noche en que te conocí.
Мы были достаточно пьяными, я выпал из общего ритма. Был серьезен, когда другие смеялись, становился восторженным, когда остальные вдруг делались рассудительными, начинал веселиться, когда все утомлялись. Кто-то кричал «Мы принцы!» — я тупо повторял «Принцы!». Кто-то вопил «Мы ангелы!» — я говорил «Конечно, мы ангелы!». И мы все бегали из угла в угол за новыми бутылками пива. И в тот момент, когда кайф шел на убыль, и разговоры становились тягучими и вязкими, словно картофельное пюре или что-то в этом роде, появилась прекрасная светловолосая девушка. Кто-то спросил, как ее имя, но не получил ответа. Девушка села на пол, ей протянули гитару. И девушка запела о сердце, которое каждую ночь выходит из дома и возвращается лишь под утро, разбитым на тысячи осколков. Когда песня закончилась, все захлопали, но девушка со светлыми волосами ничего не сказала, а лишь слегка улыбнулась. И все. А потом она ушла в другую комнату с одним типом, который явно этого не заслуживал. Я выпил еще и подумал, ну вот и все. Не могу я мириться с тем, что мне противно. Нас давит и вбирает в себя ком, который называется «работа», «ответственность», «грех», «Бог любит тебя», «твоя семья любит тебя», «ты себя не любишь», «но это не важно». И я опять подумал, ну вот и все, привет. Я быстро, как только мог, покончил и с вином, и с пивом, поднялся с пола и решил спеть какую-нибудь песню. Но не мог припомнить ни одной.
Я старался вспомнить песню светловолосой девушки, и случилось так, будто бы сама песня вышла из закрытой комнаты и подсказала мне, что делать. Плохо ли было то, что она подсказала мне, или хорошо, я не знаю. Я спел отрывок из песни, которой когда-то пели легионеры. Человек, которого судьба взяла за горло железной лапы. Я нареченный смерти. И тут мне в голову запустили банкой пива. Я упал, но остался цел и невредим. Я нашел эту банку, открыл ее и стал пить в полной тишине. Этим вечером я не сказал больше ни слова. И я решил, что единственное, что мне нужно, это маленькая комнатка, где бы я мог остаться наедине со своими мелодиями. Я знал, что мое жилище не должно быть в запустении. Я стал воображать, каким будет мое новое жилье, и решил, что не выйду оттуда до тех пор, пока не почувствую в себе способность вырастить себе крылья, как у ангела. Литературных иллюстраций прозвучали фрагменты из романа Раэла Рига «Герои». Радио «Свобода», «Экслибрис», «Испанский дневник». Игорь Мартынов выходит на финишную прямую.
«14 сентября». Газик оранжевого цвета, выжимая несвойственные ему 120, пересек границу Арагона, курсом на Сарагосу. Мелкие Сиаты и Рено шарахаются от нас в рассыпную. Некоторое время параллельно идет бело-голубой полицейский мотоцикл, глазея на дивную технику. Дон Карлос купил этот газик, потому что он маркиз и последний в своем роде, уникум. Выезжая на советском газоне в Испанию, он уверен, что на автостраде не будет повторений. Только в советских автомобилях, объясняет Дон Карлос, есть черты вырождения, столь милые мне. Боюсь, у вас этими уродцами принято гордиться, не осознавая их печального аристократизма. Род маркиза вымирал уже 4 век. Кто-то потонул вместе с Великой Армадой, кого-то закололи при дележе испанского наследства, Наполеон тоже не пощадил семью. Постепенно генеалогическое древо иссохло до одной веточки, но и та уже не зацветет. Когда-то Дон Карлос вступил на футбольную стезю. Он играл за дубль Сарагосы, но как-то в матче с Барселоной встал в стенку, в защиту, и принял мяч тем местом, которое ответственно за продолжение рода. Медики подписали приговор. Но есть и свои прелести в этой монополии. Наследство беречь теперь не надо. Историки опять же заинтересовались. Последний маркиз Дон Карлос перемещается по земле с обреченностью хитроумного Идальго и с приятной недальновидностью Санчо Пансы. «Они завидуют мне», — уверен Дон Карлос. «Я — воплощение испанской мечты». Да разве же только испанской. братья и сестры, кузины, кузены, сеньоры и сеньориты. Отечество в безопасности. Последний запор рассосался. Пока что нас не охраняет государство, не давит сыском на причинные места, пора на воле разобраться, откуда у хлопца испанская грусть, откуда такой нопосаран. Это не дает покоя ни до, ни после маты-залки. Об это стерли фронтовые грифели Илюха Иренбург и Микаэль Кольцов. Даже Хэм, старик и море, доброволец линкольновского батальона, лег своим альтер-эго не куда-нибудь, но именно в испанскую ложбинку караулить фашиста. По ходу дела с колоколом как-то утряслось. Знаем, знаем, по ком звонит колокол. Звонит он, кстати, по тебе. Но главный вопрос стоит по-прежнему открыто. Откуда у хлопца испанская грусть? Нет такого министра обороны, который бы не заявил на фуршете. Испания — это та же Россия. У них там даже баски свои, из наших бывших кавказцев. Чего там не хватает? Нашего одного мотострелкового полка, да еще нескольких паломников березового сока от меня лично. И не только министры зачарованы сходством. Нам надо на кого-нибудь братски опираться, и, приметив двуногого, маломальски пьющего, русский склонен брататься. Но испанцам досталась наибольшая наша сердечность. Хотя нет у русских более противоположной нации. Откуда грусть испанская? Скажите девушке, мухеры и мучачи. Но тем желание стать испанцем, чем невозможней. И на высшей стадии русский сумасшедший неминуемо вслед за Гоголем прозреет. В Испании есть король. Он отыскался. Этот король я. Теперь передо мною все открыто. Теперь я вижу все, как на ладони. Есть, наверное, и другие варианты, но с виду Испания как будто бы затем и есть, чтобы в России было о ком грустить. О ком, о чем. В бездейственном предложенном падеже.
Москва. Испанский дневник этой осени. Фрагменты романа молодого испанского писателя Рая Лорига «Герои» в переводе Владимира Немиры. Фламенко в передаче звучали песни исторические, среди прочих «Ля Интернациональ» и «Жених смерти», а также современные «Хулио Иглесиас», «Бамбалео», испанская рок-группа «Эль Ардор» с песней «Превентивная атака на СССР», группа «Романсьон», «Муравьи, девушки и алкоголь», группа «Текила», рок-н-ролл на площади Пуэбло. Продюсер в Праге Лина Ширяева. Еженедельную программу «Экслибрис» на «Волнах свободы» ведет Сергей Юринин.
Вы слушали программу «Экслибрис» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
«20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится, как будто это космонавт какой-то». Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар – нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Суджинске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести это «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в центре избиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. «Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский». Выведенный кемеровскими селекционерами сорт, родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике. Ученые о прекрасном. Художники о власти. Богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».